«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, в эфире «Эхо», очередной выпуск «Изнанки» программы о профессиях. С вами Алексей Нарышкин, и сегодня рассказываем про работу пилотов. Сразу скажу, что это интервью мы писали почти два месяца назад, поэтому о катастрофе в Шереметьево не говорили. Хотя про надежность сухого Суперджет 100 и наш авиапром сказали несколько слов. Ну что же, приступаем. Приветствую вас.
Добрый день, меня зовут Кирилл. Я работаю пилотом, мне 43 года.
Скажите, пожалуйста, действительно ли критично, если пилот пригласит кого-то к себе в кабину и даст порулить?
Ну, сейчас в компаниях это не допускается. И, как вы знаете, был случай, самолет разбился в Междуреченске, и причиной назвали то, что сын командира был в кабине и, возможно, занимал пилотское кресло, и из-за этого самолет свалился в штопор, а пилот, который сидел справа, он не заметил, что отключился автопилот, и это считается причиной катастрофы.
Запрещено правилами проход вообще посторонних?
Да, до увольнения. Командир, прежде всего, отвечает, да. Если это, такой факт будет установлен, то он потеряет работу.
А кто может к пилоту во время полета приходить?
Есть такое понятие «полетное задание». Это такой документ, который выдается на выполнение рейса, и там указано пофамильно командир, второй пилот, также может быть сменный экипаж, и они имеют право находиться в пилотской кабине.
Строго как?
Да.
Это... Ну, то есть, вот стюардесс, да, который может, например, вам принести напитки или...
Да, ну, стюардесса может зайти в кабину, она не имеет права занимать пилотского кресла, потому что у нее прописано это в ее стандартных процедурах. И она обязана заходить в кабину в разных случаях, допустим, когда командир или второй пилот хотят покинуть кабину, ну, к примеру, по естественным надобностям, она обязана занять место... так называемый джампситер, чтобы в кабине не оставался один пилот. На всякий случай.
Может такая ситуация случиться, что двери захлопнутся, если командир и второй пилот вышли?
Двери в кабине, они имеют кодовый замок. Она должна захлопнуться. Если речь идет о пассажирском самолете. Потому что грузовые самолеты, они двери пилотской кабины не имеют, закрывающиеся. А пассажирские кабины, они сейчас все имеют фактически броневую дверь, которая запирается, и которую можно открыть только по команде тумблера из кабины может открыть, или снаружи может открыть кодовая комбинация цифр, которую знает только бортпроводник или пилоты. Обязательно в кабине один из пилотов должен постоянно осуществлять контроль за пространственным положением самолета, то есть управлять самолетом, даже если он летит на автопилоте. Такого понятия, что оба встали и вышли, такого не бывает никогда.
У вас как в армии прямо строго все. Ну, подождите, а если в салоне что-то происходит, стюардесса забегает и говорит: «Кирилл, пойдемте, и вот ты, Влад, второй пилот, пойдемте смотреть».
Нет, ну, такого, конечно, не бывает, потому что если что там вдруг случается, на пассажирских рейсах такого бывает, бывают и драки на борту, что там, и если, не дай бог, что с командиром случится, то дальше-то что? Да, то есть командир, скорее всего, не выйдет в таком случае. И второй пилот, скорее всего, не выйдет. В больших компаниях специально есть служба, которая сажает на рейсы сотрудников безопасности, службы безопасности, которые зачастую имеют различные разряды, не по шахматам, и опыт, допустим, в спецслужбах работы, да, и они призваны решать вопросы, которые касаются безопасности.
А как они выглядят?
Они никак не отличаются от пассажиров, просто, вот, просто два прилично одетые человека.
Чоповцы в штатском,
да.
Абсолютно.
Да. Естественно, что они не афишируют, они летят, как обычные пассажиры.
Спят, едят.
Да, спят, едят, но если что, они вот должны...
Потрясающая работа. А я все-таки про дверь. Дверь это можно будет выломать каким-то образом?
Выломать физически ее нельзя, потому что она должна выдерживать. Да, там...
А кто-то испытывал ее вообще?
Да, они, конечно, прочность. Сертифицируются, и это пошло после терактов по захвату самолетов. 20 лет назад и 25 лет назад двери в кабину старались открывать. Максимальная открытость. Вот пилоты, пожалуйста, пассажиры, смотрите, как у нас хорошо работают пилоты, если вам интересно. Так было. И двери в кабину были открыты. После серии захватов самолета решили, что нет. Это, конечно, все хорошо, маркетинг хорошо, но безопасность превыше, и двери стали запирать.
А вот про дебоширов как раз. Почему очень часто, если возникает какая-то такая нештатная ситуация на борту, почему принимается решение пилотам самолет сажать?
Такое решение принимается далеко не всегда. Ну, надо понимать, что решение посадить самолет на запасной, это, ну, в общем, сложное решение для командира, потому что это он понимает, что это и деньги, и репутация, и все что угодно, и, скорее всего, задержка, потому что там надо будет дозаправляться на запасном аэродроме.
Вы можете описать алгоритм? Сидит пьяный человек, который пытается закурить, который задира, кого-то, может быть, уже проводника ударил. А как вы получаете информацию о том, что у вас этот пассажир есть?
От проводников. То есть проводник докладывает, что у нас, допустим, буйный пассажир.
Они не заходят, они по связи, да?
Скорее всего. Товарищ командир, решите открыть дверь.
А у вас там изнутри прям домофон?
Безусловно, там есть специальная кнопка. Более того, есть кнопка отмены кодового открытия. Если там нажали даже правильный код, мы можем нажать кнопку отмены, и дверь останется закрытой.
Это на случай, например, если проводника приставили какой-нибудь там пластиковый нож к горлу.
Такая возможность есть.
Да. Вам сообщили, вот, есть дебошир?
Значит, если сообщается, что есть дебошир, ну, прежде всего, значит, у нас есть летный экипаж и кабинный экипаж. Кабинный экипаж называется проводники. Они стараются своими силами образумить, возможно, даже обезвредить. Ну, я таких случаев не слышал, чтобы именно по дебоширам были посадки. Посадка на запасном аэродроме, скорее всего, это будет по здоровью какого-то из пассажиров. Садился, у женщины было подозрение на внутреннее кровотечение. Мне пришлось сесть в Варшаве по дороге в Тунис. Понимаете, проблем нет, когда нет недостатка информации. Мне повезло, да. Значит, у меня на борту оказалось 6 врачей. Проводники вышли на связь, сказали, что если вот есть врачи, пожалуйста, подойдите к такому-то креслу. Они подошли, посмотрели на него и сказали, что однозначно надо садиться. Если у меня есть четкое решение, что я должен садиться, проблем нет.
Но это же не ваше начальство. А как же вы можете садиться, основываясь на мнении вот этих людей? А потом авиакомпания вам выкатит иск, скажет, какого черта?
Нет, во-первых, право командира, да, неотъемлемое. Сесть на том аэродроме, на котором он хочет. Если он принял обоснованное решение сесть на запасном аэродроме, никто не вправе его за это осуждать или применять какие-то меры дисциплинарного воздействия.
Но потом все равно после посадки, после возвращения в ваш родной аэродром, вы приходите в офис и кучу бумаг, наверное, заполняете.
И такая же куча, просто отчет о рейсе, что выполнялся такой-то рейс, на такой-то минуте поступила такая-то информация, у нас были такие-то варианты, я из этих вариантов принял такое-то решение, вот из этого получилось то-то. Это просто обычный отчет о рейсе.
Бывает так, что пилотов штрафуют?
Да.
А за что?
Самое простое – это внутреннее лишение просто премии за некачественное выполнение работы. Допустим, не сданные зачеты вовремя. Мы все время находимся в каком-то таком вялотекущем обучении.
Вот если человек... Это хорошо.
Это хорошо. Это так делают во всем мире, что люди не забывают и все время находятся
в тонусе.
Да. Ну, к примеру, я говорю, самый простой вариант – это человек не сдал вовремя зачеты к какому-то числу, допустим, весенне-летней навигации или осенне-зимней навигации. Вот до такого числа он должен был сдать зачеты. Его может снять часть премии, допустим, за качество выполнения работы. Потом, если более серьезные вещи начинаются, допустим, нарушение воздушного законодательства. К примеру, нарушил схему полетов, залетел в московскую воздушную зону по своей вине. Не по вине диспетчера, да, не по вине метеослужбы, не по вине метеообстановки, а просто вот он ошибся.
Я просто вот субординацию, наверное, не очень понимаю, как можно по собственной вине, минуя волю диспетчера, залететь в какую-то другую зону.
В простой случай. Включен был не тот режим. Самолет вместо того, чтобы поворачивать влево, начал поворачивать вправо. А Москва близко. Над Москвой существует запретная зона для полетов. Над многими городами есть. Вот. И вместо того, чтобы самолет повернул направо, допустим, он взял левый разворот, и пока он разворачивался обратно вправо на нужный, он зацепил московскую запретную зону. Да? Или не только московскую. Это может любую запретную зону так зацепить. После этого диспетчерская служба пишет соответствующее письмо. Потому что
донос.
Нет, она обязана, потому что у них же мониторится это все. Система.
А вот если бы они не писали, и это могло бы как-то вот так вот...
Нет, так не делается. Зачем? Потому что они, во-первых, не могут это скрыть, потому что и не хотят. Зачем? Реальное нарушение воздушного пространства. Кто за это будет отвечать? У них там красные лампочки загораются.
Ну, так ничего же не произошло. Улетели вправо на, не знаю, 200 метров, вернулись.
Ничего не произошло.
Рядом никого не было.
Если бы что-то еще произошло, не дай бог, да, так было бы еще хуже. А так просто выписывают человеку административный штраф.
Нисколько это?
Там, 7 тысяч рублей или на 15 тысяч рублей.
Да просто так интересно, знаете, сопоставлять с штрафами, например, за неаккуратное вождение.
Ну, это все по решению компетентных органов. Это просто уже начинается расследование в административном порядке нарушения воздушного законодательства.
А не имеет значения, везете вы груз или везете людей?
Нет, разные нарушения есть. Мы сейчас говорим о самом простом случае нарушения схемы полетов.
Да.
Да. То есть за заход в воздушную зону с ограниченным режимом.
А самый серьезный штраф какой могут выписать?
30 миллионов долларов не будет.
Но самое серьезное нарушение, за которое могут наказать, но, может быть, еще не уволят.
Самое серьезное нарушение – это катастрофа. Да? Если, не дай бог, погибает человек, хотя бы один, да, то это уже уголовная ответственность.
Но не всегда же пилот-то виноват.
Если будет установлена вина пилота, такое может быть, то это будет уголовная ответственность, конечно. И там штрафами можно не отделаться.
Пилот Кирилл сегодня в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы». В кабину вернемся. Могут ли пилоты спать?
В некоторых авиакомпаниях есть специальные процедуры контролируемого отдыха. Они означают, что один из пилотов по согласованию с другим, согласно процедурам стандартным, да, оповещает, что вот я сейчас хочу отдохнуть. Обычно это кратковременный сон рекомендуется, там 15-20 минут, не больше. При этом он остается в пилотском кресле.
15-20 минут?
Сейчас мы дойдем до следующего дойдем. Это так называемый контролируемый отдых. Да? И второй пилот или командир, если они оба могут заниматься, они не покидая рабочего места, да, такие процедуры
есть не все. Просто подремать, покемарить.
Да, да. Такое бывает. То есть он в случае чего сразу проснется и подхватит. Дальше начинаются полеты большой протяженности. Когда рабочий...
Большая это сколько? Это откуда, куда мы летим?
Например? Большая протяженность, она зависит от рабочего времени экипажа разрешенного. В минимальном составе экипажа, то есть два человека обычно сейчас у нас самолеты, большинство летают двух членов экипажа. Да? Значит, там есть определенная норма рабочего времени. К примеру, 10 часов или 12 часов, может быть. Подряд от начала подготовки к полету, потом дальше взлет, и до 30 минут после посадки считается это окончание рабочего времени. То есть, это рабочее время укладывается в минимально отведенное время для двухчленного экипажа, то есть минимального, тогда можно вдвоем летать. Да? Если не укладывается, допустим, самолет летит с промежуточной посадкой, к примеру, даже он летает там, не 14 часов, а вот, к примеру, он долетел первый там, участок 8 часов, потом загрузился, заправился и полетел дальше, это еще 3 часа, 2-2,5 часа, может быть, 3 на загрузку-заправку, и дальше он летит еще там 4 часа. Это общее время, общее рабочее время не укладывается в максимальное время для двухчленного экипажа. Тогда могут посадить дополнительного члена экипажа. К примеру, одного. Командира еще одного сажают, у которого есть допуск с правого пилотского сидения. Если и этого не хватает, совсем длинный рейс, совсем длинное рабочее время, могут посадить целый экипаж. То есть, 4 человека всего будут лететь. То есть, целый полноценный сменный экипаж. Да? И тогда рабочее время максимальное становится.
А пилоты где спать будут? Как у дальнобойщиков, за кабиной?
Да, за кабиной полочки. Есть специальные спальные места на двух пилотов. Допустим, на самолете будет 747, есть еще и специальная комната для бортпроводников. Тоже для отдыха. Потому что там тоже может быть сменный экипаж, у которого тоже выйдет рабочее время, и он должен отдыхать.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Что пилоты едят обычно? Вот едите ли вы то же самое, что дают пассажирам?
Да, по большому счету то же самое. То есть, это ланчбокс, что-то горячее.
Слушайте,
многие это не едят, потому что считают, что это нехорошо.
А что едят?
Ничего не едят. С собой кефирчик берут.
Берут ли с собой, знаете, как, например, в офис ланчбоксы из дома, не знаю, банка с супом.
Каждый в свою меру,
жена да? сварила.
Запросто. Это можно, если есть на это желание. Ради бога. Люди сидят на диете, допустим, да, им жена дома приготовила то, что им нужно по диете. Все, он говорит, я ничего есть не буду, у меня с собой все есть. Проблем нет.
Мешают ли пилоту гаджеты у пассажиров? Все то, что иногда на некоторых авиакомпаниях требует выключать либо на время всего полета, либо во время взлета и посадки.
Вопрос сложный. Не буду выступать против правил авиакомпании. Не хочу выступать, чтобы потом мне сказали, что вот, значит, пилот сказал, что не мешают они. Вот эти гаджеты мы сейчас используем в качестве electronic flight bag.
То есть
вместо бумажных карт большинство авиакомпаний уже применяют электронные карты. То есть это обычный планшет или необычный специализированный планшет, который просто устанавливается в кабине. И все карты, все схемы, все частоты мы берем с этого планшета. Такого же, как и у пассажиров. Но я не буду говорить, что эти гаджеты не мешают. Считается, что они могут внести помехи в системы связи или радионавигации. Я читал просто статьи такие, что они могут вносить какие-то помехи.
В общем, дорогие друзья, не раздражайте ни пилотов, не бортпроводников. Просто если вам говорят в самом начале, выключайте гаджеты, выключайте.
Конечно, потому что это иначе тут недалеко.
А влияет, не влияет. Каждый сам делает вывод об этом, в том числе из нашей передачи сегодняшней.
Статьи, которые говорят, что влияет, я видел. Да, я их читал. Я удивился сначала, ну, такие есть.
Как пилоты устраиваются на работу и трудно ли это сделать? Давайте про Россию говорить.
Чтобы устроиться пилотом на работу, кандидат должен отвечать на определенный набор требований. Прежде всего, свидетельство пилота. После летного училища...
Летное училище – это 5 лет? Или сколько?
Высшее училище – да, 5 лет, а среднее училище – 3 года. Вот, после летного училища выдается свидетельство коммерческого пилота, и это есть первое условие для того, чтобы человек имел возможность стать кандидатом на прием на работу в качестве пилота.
Вот у вас ламинированный этот документ есть. Вы счастливый, румяный выпускник летного училища. И куда идти? Ты же не можешь во время учебы уже где-то начать подрабатывать, подруливать чуть-чуть самолетом?
Подруливать нет, но устраиваться на работу обычно начинают иногда даже с первого курса.
Уже с первого курса, а что делать?
Они пойдут. Ну, зачастую бывает так, что просто есть такое понятие династии, да, отец летает, да, и он знает уже, как посоветовать, куда посоветовать сыну, куда он может пойти. И сын уже так настраивается, допустим, на авиакомпанию «Аэрофлот», к примеру.
Английский в училище учат?
Английский в училище учат.
Верну вас вот в тот тот момент, когда ты с ламинированным сертификатом. Ты не представитель династии, ты не, раньше не, не занимался поиском работы.
Иногда бывает, в большей степени человек готов уже, потому что он понимает, что ему помощи ждать нет. И он уже заранее там, с второго, с третьего курса уже везде разослал свои резюме и уже понимает, где его ждут в большей степени, где в меньшей степени, какие преимущества в какой компании.
А как можно ждать то, что еще не сформировалось окончательно?
Ну, он понимает, что если вот он сейчас все сдаст, и у него будет свидетельство и все документы, медкомиссия, то он, ему, допустим, в какой-то авиакомпании пообещали, что да, мы тебя берем. И даже какую-то могут бумагу дать, что мы согласны.
А надо самому в авиакомпании приезжать? Или какой-нибудь хедхантер заходишь и там смотришь, у нас требуется пилот?
У нас не распространено пока. За границу устраиваются обычно через таких хедхантеров. У нас такое личное присутствие, хотя бы e-mail, хотя бы какое-то резюме. То есть, ну, личное присутствие всегда лучше. Солидные компании, они обычно не экономят на времени обучения. То есть, они имеют возможность там платить какую-то минимальную зарплату. Человек начинает одни курсы сначала заканчивать, потом вторые курсы, потом третьи. И вот он сидит, потом начинает летать, все это не спеша. То есть, человек может рваться в бой, да, его может компания с длинным периодом вот, не устраивает. Да? И он пойдет в другую компанию.
В эфире «Эхо программы «Изнанка». Алексей Нарышкин на микрофоне. Мой сегодняшний гость Кирилл, он работает пилотом. Что сложнее, грузовые перевозки или пассажирские?
Я бы сказал, что грузовые не имеют фактора пассажиров. Это иногда проще, потому что на грузовых самолетах нет проводников, нет пассажиров, и никаких проблем с пассажирами обычно не бывает. Грузовой, в принципе, вот он загрузился, да, и он старается, конечно, вылететь как вовремя, да, но он понимает, что, в общем-то, не так уж это. А если у меня сидит 522 человека сзади, да, да, детишки маленькие, да, и у меня, допустим, не работает кондиционирование, то я понимаю, что мне тут каждая минута, да, обстановку в пассажирском салоне накаляет. Девочки будут с этим всем разбираться потом, да, потому что у них будут недовольны пассажиры, что так долго взлетали. Этот фактор такой, что я не могу себе позволить вот задерживаться там больше какого-то времени.
Стиль полета меняется в зависимости от того, вы с грузом или вы с людьми?
Нет, я бы сказал, что в стиле полета такого вообще понятия нету. А что вы понимаете под стилем?
Ну вот смотри, ну, вы же машину водите. Да. Если вы сами ведете ее, то вы можете ехать как-то более, например, резко, более динамично, где-то подтопить и прочее. А когда вы везете семью, то все-таки у вас возникают какие-то обязательства. Должно ехать плавно.
Понимаете, вот спрашиваю, как слетали-то? Да нормально слетали, вот у пассажиров просто обычно. Но вот это вот компания хорошо летела, а вот так плохо летела. Я говорю, что было-то? Болтало, ужас какой-то, там кипело какие-то. Так, ребята, вы просто попали просто в такую атмосферу, которая болталась. Если бы у других попалась такая же атмосфера, болтало, может, еще и больше. Пилот не болтает самолет. Он не... фактически не имеет никакого желания, во-первых, болтать самолет, потому что он сам болтается в этом самолете. Да? Ну и мы знаем, что наши самолеты сейчас летают на 90-95% на автопилоте. Да, это болтает не пилот, а болтает просто турбулентная атмосфера.
В общем, я понял, мне надо было автопилота позвать в гости.
Но автопилот он одинаково пилотирует, он вот выдерживает параметры свои и все.
Смотрите, это очень интересно. А что тогда отличает паршивого пилота от действительно ас, от хорошего пилота? Если вот на стиль вы никак повлиять не можете.
Вопрос в корень. Понимаете, вот вопросом подготовки летного состава, в общем, сейчас большинство компаний занимаются все более и более плотно. Все стараются найти какие-то пути, которые сделают эту подготовку эффективным. Сейчас такое вводится понятие компетенции пилота. Базовое такое понятие – это 8 компетенций. Это умение пилотировать, коммуникация. И вот по этим компетенциям стараются готовить сейчас пилотов уже многих компаний. Да, потому что раньше готовили пилотов немного другим образом. То есть, набирали в программу подготовки различные ситуации, которые были. И вот ну там где-то вот, отказал генератор. Ну, давайте занесем отказ генератора в программу подготовки. Где-то отказал двигатель. Ну, давайте двигатель еще сделаем, чтобы отказ двигателя отработать. Зарубежный опыт показывает, что более эффективные – это тренировать компетенции пилотов. Большинство авиакомпаний по миру тренируют не отдельные задачи, а общие компетенции, возможность человека и способность человека справиться с любой ситуацией, а не только с теми, которые были указаны в его программе подготовки.
Хорошо, что вы объяснили. Ключевое вы сказали чуть раньше. Если самолет трясло, это не значит, что пилот отстойный.
Это совсем не значит.
Качало, трясло.
Никакой пилот гражданской авиации никогда не будет трясти самолет намеренно. Такого я, ну, не...
Ну, почему? Вот, смотрите, мое дилетантское представление. Да. Есть некий, не знаю, как это правильно называется, грозовой фронт, через который можно пролететь, да. И будет быстро. Угу. А можно его облететь.
А вы пока не попадали в грозовой фронт? Посмотрите. Ясно. Когда вокруг темно, все сверкает. Страшно, жуть. Ни один пилот никогда в грозовой фронт не полезет.
Ага.
Помимо того, что есть определенные нормативы обхода грозовых облаков, вплоть до возврата на аэродром назначения или на запасной, если у меня нет возможности обойти этот фронт, критерии есть обхода сверху, снизу, ну, прежде всего, конечно, это справа-слева. Вот. Если у меня нет возможности, я понимаю, что если я обойду сейчас слишком далеко, и у меня просто не хватит керосина, вплоть до возврата на аэродром назначения, на аэродром вылета или на запасной аэродром. И это будет правильным решением.
Хорошо, это вы меня на терминах поймали с грозовым фронтом?
Может быть, грозовой фронт это уже, так сказать, более... Просто турбулентность.
Вот турбулентность.
Чистое небо, да. Вот мы летим и болтает, так что у нас принято три градации болтанки, да, значит, слабая, сильная, слабая, средняя и сильная.
Мне кажется, и я, и большинство пассажиров, они думают, вот... Если свалит
дурак сидит, да?
Дурак сидит, да. И он не может взять штурвал и просто крепко в него вцепиться, чтобы не болтало.
Ну, понятно.
Мало
ну,
каши ел.
К сожалению, с этим представлением, наверное, вот, ну, вряд ли у нас даже с вами получится сейчас разубедить людей, что...
Не... Вы согласитесь, что это не только у меня такое?
Да, это, конечно, так, да. Разубедить нас не получится. Единственное, что я могу свидетельствовать, что ни один пилот, да, сам специально болтать самолет не будет, во-первых. Во-вторых, он не имеет даже такой возможности. Потому что у нас полет на эшелоне выполняется исключительно в автопилоте сейчас.
Вот посадка же может быть мягкая, а может быть жесткая.
Да, такое бывает. Жесткость или мягкость
посадки. Вот где может проявиться качество пилота.
Вот сейчас мы еще один с вами миф развенчаем. Да? Значит, критерием качество посадки, жесткость или мягкость не является. Критерием качества посадки является, прежде всего, посадка в правильном месте, то есть в зону приземления. Потому что если человек посадил самолет мягко, но где-нибудь на середину полосы, то есть перелетев зону приземления нормальную, и потом, не дай бог, выкатился, что-нибудь подломил себе там, не дай бог, еще кого-то покалечил, да? Зачем нужна была эта мягкость посадки? Если бы он сел с нормальной перегрузкой, ну, не превышая ограничений, спокойно себе, там, 1,4, допустим, да, но в начало полосы, перед ним вся полоса, он спокойно затормозил, срулил с полосы, зарулил на перрон, спокойно поехал домой к детишкам, да. Так что качеством посадки, мягкость посадки не является. Иногда даже наоборот, попытки сделать мягкую посадку приводили к серьезным последствиям. Допустим, зацеплением хвостом. Вот человек мягко посадил, самолет отделился, да, спойлеры не вышли. Тут он убрал малый газ, поставил, да, но колеса раскручены, потому вышли спидбрейки, да, потерялась подъемная сила, самолет полетел вниз, да, и пилот в том, чтобы его устранить, эту перегрузку, да, пытаясь предотвратить перегрузку, потянул настолько, что зацепился хвостом. Отлично. Но зато первый раз мягко посадил. Зачем это нужно было?
Зачем вообще мягко тогда сажать надо?
Вот я вам расскажу. Значит, во многих международных, прежде всего, американских летных школах мягкая, так называемая, посадка, кислендинг, это не зачетная посадка на чекрайде. Чекрайд – это экзамен на допуск к самостоятельным полетам. Вам скажут, что вы хорошо летали, у вас вы связь хорошо вели, по самолету вы хорошо все мне рассказали, все супер. На посадке полетайте еще 4-5 часов с инструктором, да, он вам расскажет, как нужно стать. Вы сделали небезопасную посадку, потому что когда мягкая посадка перейдет во взмывание, да, или в отделение, или так называемый козел, никто не знает.
Но зато с жесткой такой посадкой пассажиры будут плохо, опять же, думать о пилоте, потому что пилот везет все-таки людей, а не дрова.
Безусловно.
Зачем он так?
Так, безусловно, жесткую посадку намеренно никто не делает. Жесткая посадка – первый повод того, что дальше самолет останавливается, на нем производятся технические работы специальные по определению, пошли ли усталостные деформации на конструкцию. То есть самолет останавливается, выводит из расписания, да, его начинают ремонтировать, он должен писать объяснительную после этого. Так сделать все равно лучше. Да. Пилот должен понимать, что если он подозревает эту самую жесткую посадку, то лучше он сам это сейчас сделает репорт, и самолет будет осмотрен правильным образом, да, и следующий экипаж не получит самолет, который, возможно, ну, к примеру, пошли какие-то усталостные деформации где-нибудь на лонжеронах, да, или что-нибудь там с шасси. Если он это все равно выплывет, потому что весь полет расшифровывается.
Сегодня в «Изнанке» пилот гражданской авиации, его зовут Кирилл, и если вы хотите стать участником следующих выпусков нашей передачи, присылайте заявки на изнанку2019@gmail.com, укажите, как вас зовут, вашу специальность, город, где вы живете, и добавьте ссылки на ваши социальные сети. Обдумайте пока мое предложение, в нашем эфире сейчас новости и реклама.
Секреты профессии в программе «Изнанка». Эхо Москвы представляет программу «Изнанка».
Еще раз всех приветствую, Алексей Нарышкин с вами, и это «Изнанка», программа о профессиях, где именно вы рассказываете о своей любимой или нелюбимой, редкой или распространенной профессии. Сегодня у нас в студии Кирилл, он работает пилотом. Расскажите, как пилот готовится к вылету, осматриваете ли вы самолет?
Прежде всего, первая оценка – изучение ТИЛБИ, журнал самолета. Там записаны все отказы, все неисправности в самолете, с которыми, возможно, еще этот самолет будет летать.
Значит, подделать можно?
Если успеют до вылета. Если это не критично, тогда могут отремонтировать.
Не-не-не, подделать, я имею в виду...
А, вы имеете в виду подделать?
Скрыть информацию.
Нет, нет, потому что там много служб завязано, это сразу уголовное дело. И выпустили неготовый самолет, да ну что. Посмотрели журналы, оценили, что мы дальше будем делать. Так, у меня сегодня не работает вспомогательная силовая установка. Так, понятно, значит, мне надо вызывать сегодня наземный источник питания, мне нужно заложить еще 10 минут на все эти процедуры. Допустим, не хватает какого-нибудь обтекателя, какого-нибудь механизма закрылков, да? Это создает дополнительное сопротивление, да, и самолет может взять меньше на 2, там, на 3 тонны меньше груза, чем он бы мог взять, если бы этот обтекатель был.
Например, в этом журнале у вас какой-то критический набор всяких данных по состоянию самолета. Да. И вы встаете в позу и говорите, я не полечу.
Да, это обязанность командира, если он считает...
А кому вы говорите?
Прежде всего, я получаю его и сразу могу позвонить в центр управления наш.
Да. Лети сам.
Нет, просто говорит, ребята, значит, смотрите, у нас вот это все определяется не, не желанием, а документами. Это список отказов, с которыми самолет может еще летать. Да? Некоторые отказы нужно 3 дня держать, а потом надо ремонтировать обязательно. Уже самолет становится невылетной после этого. Да? Я смотрю, что у меня по мейлу не проходит какой-то отказ. Я сразу звоню, ребят, слушайте, смотрите, вот это правильно все? Все так и есть или что-то? Они говорят, да, так и есть. Так, хорошо, ребят, значит, ну, смотрите, у меня непроходной отказ вот этот. Так что давайте там напрягайте инженерный состав.
Читал где-то, что ощущается пилотами и пассажирами, когда самолет заправили некачественным топливом.
Нет. Плохого качества топлива не может быть никогда, потому что не может быть никогда. Потому что там это тоже уголовная ответственность. Это там специальная лаборатория, которая следит за этим составом, да, и все время берет пробы, да, попасть на некондиционное топливо, некачественное. Ну, это не думаю, что это сейчас возможно в наше время.
Вопросы из Гугла. То, что о вашей специальности спрашивают пользователи интернета.
Очень интересно.
Но вы же знаете, наверное, смотрели.
Нет, мне все равно интересно.
Почему пилотам запрещено носить бороду? Кирилл как раз выбрит просто изумительно.
Может быть, вот такое ограничение, что считается, что кислородная маска неплотно прилегает, да, из-за бороды. И это такое может быть. Но я такого в тех компаниях, где я работал, я такого не встречал.
Почему пилоты говорят на английском?
Пилоты далеко не всегда говорят по-английски. Часть общения в кабине даже между пилотами делается на английском сейчас. И многие компании перешли на английский язык при полетах, при радиосвязи с диспетчерами. Это имеет множество преимуществ. Прежде всего, повышается осведомленность этих самых зарубежных экипажей о том, что происходит в воздухе. Кто там набирает, кто там снижается, кто куда разворачивается. Мы часто летаем в Китай, да, там нормальное явление, что вот он мне отвечает по-английски, и дальше сразу на китайский переходит. С этого момента, когда он перешел на китайский, я, понятное дело, не понимаю, о чем он там разговаривает, кто, кому.
Неприятно, наверное.
Нет, просто я понимаю, что сейчас это закончится, я буду с ним дальше. Но в тот момент, когда он переходит на китайский, понятное дело, я теряю понимание, это называется радиоосмотрительность, да? Что происходит вокруг, какой самолет там вокруг меня набирает, что там, кто снижается, кто куда разворачивается. Потому если все разговаривают по-английски, да, то это имеет множество положительных последствий.
А вы даже с вашим напарником, вторым пилотом, который тоже может быть россиянином, да, и вы летите в России, тоже вы говорите по-английски?
Большая часть общения, особенно по технологии, то, что мы должны так называемые call-outы говорить, да? Call-outы – это озвучивание, допустим, режимов включения автопилота. Да? Они все делаются по-английски, потому что мы на русский не переводим. Ну, конечно, когда там, Вань, я выйду сейчас, тут попью водички, да, но это мы не будем по-английски говорить.
Пилот Кирилл сегодня в «Изнанке» на «Эхе Москвы». Как пилоты относятся к аплодисментам после посадки?
Ну, во-первых, мы не слышим, потому что закрыта дверь.
Все напрасно.
Это, ну, там потом может прийти проводница, сказать, там, типа, вот вам хлоп.
Кирилл, были овации.
Да, ну... Ладно, спасибо. Спасибо, ребята, на добром слове.
Вы понимаете, за что конкретно вас благодарят?
Да, я понимаю, что они, во-первых, не вовремя благодарят. Потому что обычно хлопки начинаются, вот самолет сел, да, да, еще катится, да, там скорость сумасшедшая, у него рельс включен. И тут начинаются аплодисменты. Ребята, думаю, я просил, ну, это я пассажиром, когда лечу, вот я слышу, еще все, далеко все не закончено. Подождите, хлопать надо, когда вот, знаете, значит, остановились на просе, срулили, зарулили к перрону, вышли из самолета, а желательно еще домой приехали, вот тогда можно аплодисменты делать. Вот, ну, Но на полосе после касания хлопать это рано еще, потому что все еще только начинается.
Интересный вопрос есть. Почему пилоты не говорят three, в смысле три по-английски?
Через TH, через межутный.
Да, да, да.
Есть такой специальный документ, да, 4-4, где описаны произношения английских цифр на, при радиосвязи. Всегда пишется произношение, транскрипция ближе к дереву, то есть три. Конечно, если мы летим в Лондон, там они не будут вот это вот, они там все говорят нормально, да, вот. Но мы понимаем, что нам вот специально произносить те звуки, которые у нас, может, не у всех получается, да, и не надо. Вот. А кроме того, я говорю, произношение именно английское, описанное в документах, да, оно ближе к дереву, да, к этому дереву, чем к три.
Как пилоты ориентируются в небе?
Сейчас наступил золотой век навигации. Точность, с которой сейчас определяется местоположение самолета, она была недостижима ни для каких предыдущих поколений. Сейчас выполняются автоматические посадки при видимости ноль. За нас, собственно, ориентируется навигационный комплекс, инерциальная система, поддержанная GPS-датчиком, да, и посадочные системы, приемники посадочных систем. Окна нужны, ну вот для взлета, для взлет-посадки, взлет-посадка, она пока что визуальная, да, то есть нужно видеть визуальные.
То есть золотой век навигации пока не распространяется на взлет и посадку.
Автоматическая посадка можно сделать, проблем нет.
Ну, вот когда условия нулевой видимости, вы сказали.
Понимаете, условия нулевой видимости, это значит, будут введены соответствующие процедуры в аэропорту. То есть будут созданы соответствующие интервалы между самолетами, будут освобождены критические зоны на земле от всякого транспорта, который может выехать. То есть не будет помех навигационным системам посадки. И тогда в этом случае можно говорить, что достаточно доля вероятности, что она заведет без отклонений, и все будет хорошо. Но если таких процедур не включено, то есть у нас просто обычная хорошая погода, и нам не сказано, что вот эти вот процедуры уменьшенной видимости включены, это значит, что не факт, что эти самые критические зоны будут освобождены, и возможны помехи на посадочные системы.
Пилот Кирилл сегодня в программе «Изнанка» на «Эхе Москвы». Еще вопрос от пользователя интернета. Как пилот ходит в туалет?
Ничем не отличается от остального населения Земли. Есть туалет, точно так же, как тот же самый пассажирский туалет.
А какой рост должен быть у пилота?
Честно скажу, не знаю, потому что в военной авиации там, безусловно, больше ограничения, потому что там кабины другие.
Медицинские требования какие должны быть для пилота? Кого не возьмут точно в пилот?
Вот именно. Вот при мне, да, на одной из медкомиссий, которую я проходил, значит, выяснил у человека дальтонизм. То есть ему дают читать цифры, он не видит. Как тут уже вот девятка стоит. Где девятка? Вот девятка. Зрение, там же много параметров проверяют. Слух, там дальше лор. Это серьезная штука, да. Вот меня, когда я первой медкомиссии проходил, да, у меня по лору были там проблемы, считалось, было подозрение, что заполнены гаймеровые пазухи, и, типа, я не имею возможности. Но потом я это все снял, потому что выяснилось, что все нормально. Но вот у меня были по лору проблемы.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Может ли не пилот посадить самолет? Часто в каких-то голливудских фильмах обыгрывается, когда одного пилота расстреляли, другой от сердечного приступа умер, и какой-нибудь условный Брюс Уиллис врывается в кабину пилота, надевает наушники и, слушая команды диспетчера, ловко так играючи сажает.
Или проводница еще.
Самолет. Да.
Не думаю, что такое возможно. Человек, не имевший опыта полетов, вариант.
Так, я вас поймал. Вы сказали, что 95% в полете делает
автопилот.
Автопилот.
А это не значит, что это проще.
При этом можно даже запрограммировать посадку в автоматическом режиме.
Но это надо знать, как делать. И это вряд ли...
Так там же диспетчер в ушах будет. Все расскажет.
Нет, я не думаю, что это возможно, если человек с этим не сталкивался. А он мог, кстати, сталкиваться, потому что, вы знаете, сейчас флайт-симулятор, да, он практически там, ну, очень близкое подобие. То есть человек может научиться летать на компьютере. Вот мы летаем с курсантами, да, тут у него 70 полетов минимум, да, для того, чтобы он, закончив летное училище, да, его можно было допустить самостоятельно.
Это зло, по-вашему, авиасимуляторы? Может быть, слишком упрощают вашу профессию?
Какие симуляторы вы имеете в виду?
Я имею в виду, что... просто этим жанром не увлекаюсь, но я знаю, что он существует.
Это очень хорошие программы. Там подобие кабины, оно фактически полное. Нет, симулятор – полезная программа для тех, кто интересуется этим. Да?
А вы играете?
Я не то, что играю. Пилоты же проходят тренажерные сессии два раза в год. На тренажерах, которые, ну, подвижностями, настоящие сертифицированные тренажеры. И вот перед этим симулятором, почему мне себе не включить, там не потренироваться?
А какой симулятор?
Самый профессиональный – это Microsoft Flight Simulator.
То есть это на самом деле такая история для настоящих пилотов, чтобы себя поддерживать в форме?
Я своим курсантам рекомендую летать на Flight Simulator. Те, которые со мной летают, я рекомендую. Ты можешь часть работы, той, которая тебе нужна для того, чтобы освоить самолет, перенести на компьютер.
Расскажите про рабочий день пилота. Когда вы узнаете, что, например, такой-то день вы полетите в такую-то страну, в такой-то город.
Есть такое понятие наряд. Разные компании делают его по-разному. Иногда делают на 2 дня, иногда делают даже на месяц.
Ну да, допустим, вот Кирилл в воскресенье летит в Шанхай.
Я примерно знаю. Но сейчас выйдет наряд, вот вечером я сейчас посмотрю, и все ли у меня там правильно. Если все правильно, ну, значит, так все.
Вы едете в аэропорт утром.
Да.
За какое время вам надо...
Обычно за 1.5, может, за 2 часа. Но не раньше, потому что... Ну, в смысле, сильно рано не надо приезжать, потому что рабочее время тоже. И дальше мне лететь 10 часов, чем я позже там появлюсь, да, тем у меня меньше усталость будет. Максимальное время прохождения санчасти, да, это 2 часа до вылета. Если я пришел за 2.5 часа до вылета в санчасть. Санчасть – это проверка перед полетом. Где...
А что делают там?
Просто внешний вид, да, и пульс. Если какие-то сомнения возникают, может там дойти до измерения давления.
А сомнения пьяный, не пьяный?
Вы знаете, насчет пьяный, не пьяный – это тоже сюжет такой художественной литературы. Я давно такого не встречал. Допустим, ну, у человека простуда, да? У него там, он там не определил, что у него там температура. Вот он пришел, ну, явно, ну, врачи сразу видят, что что-то давление. Да, давление, давление померяем. Померили давление, оно больше, чем надо. Так, ну, ладно, иди погуляй там, да? Может, это устаканится. Ну, пришел нормально, ну ладно, давай. У него, потому что у врача тоже есть рамки, в которых он может выпустить пилота. Минимальный, допустим, пульс, максимальный пульс, там все они.
Посмотрели на вас, все хорошо.
Посмотрели, все. Дальше идем готовиться, продолжать, да.
Значит, а в самолет сразу идете?
Нет, ну, в штурманский подготовку. Обычно там за 1.5 часа проходим медсанчасть, да, и там, после того, как все готовы, да, подписали у диспетчеров, вот, посмотрели метео, вот, и едем на самолет. В штурманской происходит основная подготовка, то есть там читаем натамы, всякие сообщения.
Штурманская – это комната в
аэропорту? Это комната подготовки в аэропорту для экипажей.
Довезли вас до самолета?
Довезли до самолета. Обычно один осматривает самолет, второй идет готовиться в кабину.
А что вы там готовите в кабине?
В кабине есть стандартные процедуры. Да?
Тряпочкой протираете?
Нет, там тряпочкой не протираю. Ну, я протираю, кстати. Да, мне не нравится, когда... пыль там или еще что-то. Вот. Начинаем делать стандартные процедуры. Да? Их там целый набор. Да? Начиная с включения самолета, если он, грубо говоря, темный стоит, да, если ничего не включено. Вот берешь, прям читаешь лист.
Так, а как он включается? Как включается самолет? Ключ зажигания?
Нет. Подается питание какое-то. Или от аккумулятора, или от наземного источника. Да, и самолет у него сразу он оживает. Да, у него там...
То есть нет кнопки включить какой-то отдельный?
Кнопка, ну, допустим, включение батареи. Вот мы включаем батарею. Подается первое питание. Потом нужно... Батарея – это самый первичный, да, источник. Ну, на батарее он долго не протянет. Да? Потом мы должны или наземный источник подключить, или запустить вспомогательную силовую установку, чтобы генераторы включились. Все. И дальше начинаем готовиться. И после каждой процедуры делается чек-лист, так называемый. Лист контрольных проверок. Где мы основные критические моменты, да, мы проверяем еще раз двойным проверкой, это называется кросс-чек. То есть, грубо говоря, я что-то говорю, мне отвечают, и я проверяю еще раз, что это сделано, чтобы мы не забыли ничего. Да. И после каждой процедуры делается такой чек-лист, который завершается последним чек-листом, before take-off чек-лист, то есть чек-лист перед взлетом. Да. Это уже когда нам разрешают занять полосу.
И все, дальше взлетаете?
Да, дальше называется, ну, нет, почему, дальше не мы не взлетаем, ну, начинается take-off procedure, да, take-off procedure, процедура взлета. Она тоже стандартная. То есть мы должны на определенных этапах что-то сделать, что-то сказать, что-то потянуть, что-то убрать, что-то выпустить, убрать шасси, убрать закрылки. Это все называется take-off procedure. Потом начинается climb procedure. Climb procedure – это, значит, процедура набора высоты. Потом начинается cruise procedure. Cruise – это процедура полетов на эшелоне. Да, там тоже специальные мы вещи делаем, мониторим топливо. Потом начинается descent procedure. Descent procedure – это процедура снижения. Потом начинается approach procedure.
Ну, видимо, в обратном порядке потом все.
Approach – это подход, да, и landing procedure – это... Потом начинается after landing procedure. То есть, мы после посадки сруливаем с полосы.
Когда вы после перелетов сможете, ну, я не знаю, либо домой вернуться, уже лечь спать, либо где-то там в гостинице в Китае остановиться?
Ну, мы прилетели, да, значит, передали самолет, все, нас везут дальше в гостиницу, мы там отдыхаем. Определенное количество времени. Там минимально есть отдых, меньше которого мы не имеем права раньше вылетать. Если не прошло, допустим, 10 или 12 часов.
Есть ли у пилотов возможность жаловаться на компанию? Ну, например, когда компания заставляет, не знаю, может, это миф, летать больше, чем нужно, вопреки каким-то там нормативам. Компания заставляет летать на плохих самолетах.
На плохих самолетах это просто человек не полетит. Да, такие, конечно...
Но, с другой стороны, под угрозу увольнения скажут. Но не полетишь тогда, там мы найдем, кто полетит.
Да,
а ты
да ради бога, ребят, летите ради бога. Как бы, если мне скажут, что ты полетишь, что... ребята, вы начальники, да летите ради бога. Я не полечу, если у меня неисправный самолет. Зачем это надо? Как, что я? Ну, я взлетел, а дальше что мне делать? Дальше мне что-то надо выгребать все это. А то, что касается превышения норм рабочего времени, ну, такие бывают случаи, да. Пилоты подают на авиакомпании, там и суды даже выигрывают, я знаю. Бывали такие случаи. Ага. Но это не массово, это, допустим, что-то он считает, что в чем-то его права ущемлены. Сейчас возникают профсоюзы разные.
Вот. Сильны они? Помогают?
Не сталкивался, не могу сказать. Я не очень, не очень в курсе.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Кирилл, пилот гражданской авиации на «Эхе» в программе «Изнанка». На чем лучше всего летать?
Вы имеете в виду, на каком самолете?
Да.
Самый массовый – это «Боинг» и «Эрбас». «Эрбас» идет по концепции исключения пилота из управления.
Значит ли это, что на «Эрбасе» летать проще?
Это не... Нет, это не значит, что проще летать. Думали, что так будет безопаснее. Оказалось, нет. Бьются и те самолеты, и эти самолеты, к сожалению.
Пилоты учатся работать с конкретной моделью, или есть пилоты универсальные, которые, вот, не знаю, туда прилетел на Airbus, обратно на Embraer, потом дальше куда-нибудь на Боинге?
Такое бывает. Это называется multi-type rating. Это значит, что пилоты есть допуск на разные типы. Три – это максимум, потому что поддерживать летную годность пилота – это вообще дорогое удовольствие. Это значит, что он должен на каждом типе летать по 2-3 тренажера в год. Да, и он должен летать по две проверки. Там, в общем, целая история. Бывает такое, что человеку дают допуск на два типа сразу.
Два типа самолета, это мы имеем в виду два типа моделей.
Да, ну, допустим, Boeing 737, и он летает параллельно еще на Boeing 767. Или на, летает на маленьком, на Boeing 737, или и на 47-м.
Или то есть нет такого, что у меня условно есть разрешение на Boeing, на Airbus, я могу приходить, выбирать любой, садиться?
Нет, смотрите, у нас...
Только конкретная модель.
Каждый тип, он требует допуск. Я должен пройти курс переучивания, да, потом должен пройти ввод в строй на нем, да, потом пройти проверку, и он должен у меня быть вписан в свидетельство пилота.
Российские самолеты – это жесть?
Не так однозначно не скажешь, потому что для своего времени эти самолеты были хороши. Да? Но сейчас практически у нас очень мало осталось наших самолетов. Вы знаете, я просто летал на Ту-134, да? Ну, там были другие полеты, конечно. Да? Такого понятия, допустим, как неисправность на самолете, я вот там не помню, да? Что, чтобы не работала, допустим, вспомогательная силовая установка. А сейчас вот я на Боинге летаю, да? У меня такое бывает регулярно. Да? В чем-то, допустим, там прочность шасси, вот, да? Там наши самолеты они выигрывали, там устойчивость к боковому ветру, да, на посадке. Там вот наш самолет, там 134, он имел максимальную боковую составляющую, мог садиться из всех. Вот, Боинги меньше имеют.
А в наше российское авиастроение верите? Когда показывают сухой суперджет 100, когда говорят, что МС-21, это очень перспективная будет история.
Дай бог, чтобы так было. Отечественное самолетостроение – это хорошо всегда для любой страны. Да? Но надо по результатам смотреть. Не могу сказать, что сейчас результаты впечатляют. У нас в нашей компании нету самолетов российского производства. Да? По слухам, да, по той информации, которая до меня доходит, пока что результаты есть, но не самые впечатляющие.
Какие профессиональные страхи у пилота есть?
Самый простой – попасть в грозу. Самый простой. Потом попасть...
А вы же говорили, что можно не попадать в грозу, можно ее обойти.
Ну,
или развернуться.
Ну, смотрите, вот отказал локатор. Да? Что делать? Да, вот вроде как надо лететь, а ты вроде как уже залетел так, что у тебя там керосина может не хватать. А вот надо... И вот может быть ситуация такая, да? Ну, и ночью, да? Вот потом, допустим, ты улетал при одной погоде, да? У тебя была одна погода. Потом она испортилась, да? И ты, получается, тебе сейчас надо будет уходить на запасной со всеми вытекающими последствиями. Там тебя будут заправлять, а, возможно, у тебя рабочее время кончится, тебе нужно будет в гостиницу ехать и все это. И хорошо, что пассажиров, допустим, если нет на борту. А если пассажиры есть, еще с пассажирами разбираться. Куда-то их там надо размещать, потому что нам надо отдыхать 10 часов, а их куда? В общем, целая история. Потом попасть можно не в те условия, на которые ожидаешь. Допустим, тебе сказали, что коэффициент сцепления хороший, да, а он оказался хуже. Вот я один раз попал так, ну, испугались мы, да. Я почувствовал, что ну, у меня не тормозится самолет, да, а должен был тормозиться, потому что мне докладывали, что нормальный коэффициент сцепления.
А взлететь можно заново? Вот вы сели, вы катитесь.
Смотрите, уход на второй круг вы имеете в виду?
Да.
Уход на второй круг возможен до того момента, как включен реверс у самолета. Угу. Реверс – это обратная тяга.
Который его тоже тормозит, получается.
Да, то есть открытые створки реверса, и двигатели перешли на обратную тягу. До этого, пока мы не перешли на реверс, в принципе, уход на второй круг возможен. Дает газ, там, ну, там процедура тоже. Все, мы же все по процедурам летаем. Это, мы же не по... Вот, эти процедуры обычные. И до касания, и после касания. Но, я говорю, до момента включения реверса. Реверс включили, все, останавливаемся. Уже вариант вариантов нету. Потому что пока он переложится опять на прямую тягу, пока выйдет на взлетный режим, там уже полоса кончится.
Кошмары вам снятся профессиональные?
Профессиональные кошмары? Да, конечно. Допустим, что я пытаюсь найти какую-то карту, да, и я понимаю, что у меня видится какой-то страшный сне, значит, большой талмуд, в котором я понимаю, что мне никогда там эту карту не найти, и что мне дальше делать.
А подожди, зачем карты, если вы же говорили, что планшет есть? А, планшета нет.
Планшета нет. В страшном сне нет планшета. Вот, все. Я
понимаю,
что у меня нет времени искать. Да, что у меня нет времени искать, и что мне дальше делать, никто не знает. Ну, это не то, чтобы это паранойя. Но...
А о чем мечтает пилот?
Часто пилоты мечтают побольше быть с семьей.
Пилот, который регулярно летает, несколько рейсов в неделю. Есть вот понимание, что, например, вы хотите летать еще лет 10, а потом, не знаю, вы будете заниматься бизнесом или чем-то еще смежным или совершенно из другой отрасли?
Тут индивидуально все. Но пилотов, которым бы не нравилось то, что они делают, ну, их мало. Даже если он там высказывает что-то, там, да, скорее всего, ему это где-то, может быть, подсознательно нравится все.
А что нравится в специальности? Самый приятный момент. Вот вы рабочий день перечислили, самый приятный.
Если касается работы, ты сделал там мягкую посадку еще и в зону приземления. Ну, это хорошо, конечно. Болтанка, там, дождь какой-нибудь. И ты посадил его, все остановил, все зарулили, все довольны, все счастливы. Это всем нравится.
Когда пилот уходит на пенсию?
Он может уйти на пенсию, потому что его просто спишут по медкомиссии. Да? Но ограничения после 60 лет начинаются уже возрастные. Даже если он проходит медкомиссию, он уже сначала не может летать командиром, а только вторым пилотом, а потом он вообще не может летать.
Профессиональные заболевания какие есть?
Прежде всего, слух страдает. Особенно у людей, которые летали на советской технике, потому что там повышенный уровень шума был. Сейчас считается, что уровень шума в кабине меньше.
А в кабине шумнее, чем в салоне?
Чуть более может шуметь, потому что что-нибудь там еще...
Всякие допустим, технические
да,
шумы какие-то?
Да, могут быть. Потом слышно шум воздуха, а переднее остекление, вот это слышно.
А это слышно?
Да, слышно.
Какой это звук?
Просто шуршание, вот как точно так, как на машине, когда разгоняешься.
На машине ты не разгоняешься до таких скоростей.
Это да, такое есть. Вот. А так дальше, ну, конечно, глаза страдают, потому что люди перестают видеть. Спина может быть, да, потому что сидячее положение. Ну и вообще общая гиподинамия.
Что-то. Про деньги мы с вами не поговорили. От и до. Пилот в России такой среднестатистический, как это, средняя компания, не из там тройки условной.
Первое, от должности. Да? Второй пилот получает обычно, всегда меньше, чем командир. Угу. Дальше. Инструктор на должность инструктора, то есть командир на должность инструктора, он получает обычно больше, чем командир. Дальше пошел начальствующий состав. Зарплата может быть весьма достойная, но даже у второго пилота она будет больше 100 тысяч.
А чтобы 100 тысяч получать второму пилоту, ему сколько надо летать?
Это зависит тоже от политики компании. Бывает такое понятие «гарантированный налет». То есть, нисколько бы человек не летал, он меньше, не получит меньше, чем, к примеру, за 60 часов налета.
А налет – это именно в воздухе, то, что правило?
От запуска сейчас считается до отключения двигателя. Вот. То есть, еще плюс земля, вот руление тоже считается. Обычно ситуация, конечно, авиакомпания заинтересована, чтобы у него человек побольше летал, и потому она старается стимулировать большой налет. Допустим, после 80 часов он начинает, или после 60 часов он начинает, к примеру, разные системы оплаты, может получать, начинать двойную оплату часа своего. Да,
потолок в России, 1 000 000 пилот может получать? Ну, я не знаю, может, и не про себя, а про коллег.
В линейных компаниях нет.
Линейные что значит?
Линейные компании – это пассажирские или грузовые компании, которые не частные. То есть, допустим, бизнес-авиация, вполне возможно, что там такие могут быть. Но это только частные и единичные пилоты.
И индивидуальные договоренности.
Индивидуальные договоренности, которые никто может и не знать, кроме самого пилота. В крупных компаниях...
Потолок в линейных – это сколько?
Не буду... За всех говорить, понимаете? Но зарплата достойная, вот я так скажу.
Нет, меня не устраивает такой ответ. 700 тысяч?
Нет, это не характерная зарплата, это слишком много.
600.
Понимаете, вы опять выводите...
Мы с вами не сможем разойтись, если вы не назовете...
Понимаете, вы меня выводите на тонкий лед, потому что было...
Конечно.
Да, несколько скандалов.
Вы знали, куда идете.
Конечно, да. Я знаю, что было просто несколько скандалов в интернете, да, когда пилотам Аэрофлота приписывали большие зарплаты, и потом у них начинали, к примеру, их жены начинали удивляться, такая, подожди, ты сколько приносишь? Так он говорит, да нет, у меня, пожалуйста, вот расчетный лист, я типа, а вот тебе по радио или по телевизору сказали, что у тебя там 1 000 000, да, и а что ты мне говоришь? Да?
Вот давайте, поэтому вы выступаете в программе «Изнанка» анонимно, чтобы потом избежать проблем с работодателями, коллегами и близкими.
1 000 000 не получаем, Да? Ну, зарплата достойная еще.
Полмиллиона.
Такое может быть, но не всегда.
Есть ли у вас у пилотов какие-то приметы?
Не принято фотографироваться перед полетом. Не принято говорить последний полет, говорят крайний полет. Некоторые пилоты, вот они перед вылетом там подойдут на самолет, погладят его. Они осматривают его, и вот, ну, там двигатель погладят. Но нет, это не пилоты, не суеверные люди.
Спасибо большое. Пилот Кирилл был сегодня в «Изнанке». Если решите поучаствовать в нашем эфире, присылайте заявки на нашу электронную почту изнанка2019@gmail.com. Текстовую версию и звук этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» вы найдете на сайте echo.msk.ru. Я, Алексей Нарышкин, прощаюсь с вами до следующей субботы. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».